Так что такое материал злословия и против чего оно? Говорит Зоар, что каждый, у которого как будто острый меч вместо языка, кто злословит, уготован для него меч, истребляющий все, то есть Малхут со стороны суда в ней. И мы учим это из того, что сказано о змее, который обратился со злословием к женщине. Злословие о Творце. И каково доказательство, что и в случае отношений между товарищем, между товарищами, это будет настолько же серьезно, что ведет к смерти, как сказано, и язык их, как острый меч. И это говорит о злословии между человеком и товарищем. То есть уровень величия и тяжести греха злословия между человеком и товарищем является примером злословия между человеком и Творцом. Получается, что тот, кто злословит о товарище, подобен тому, кто злословит о Творце. Когда злословят о Творце, то можно понять, что это ведет к смерти. Ведь поскольку он злословит о Творце, тем самым отдаляется от него. И поэтому, поскольку он отделяется от источника жизни, то считается мертвым. Но почему это ведет к смерти, когда... Но почему ведет к смерти, когда злословят о товарище? Из сказанного мы понимаем, почему сказал Раби Акива о написанном «возлюбить ближнего как себя» — это главное правило в Торе. Потому что главное удостоиться слияния с Творцом, называемого отдающим кли, что является уподоблением по свойствам. И для этого дано средство Тора и заповеди, с помощью которого мы можем выйти из любви к себе и прийти к любви ближнего, где первым этапом является любовь между человеком и товарищем. А затем мы можем прийти к любви Творца. И согласно этому выясняется важность заповеди возлюбить ближнего как самого себя. Объясняя слова Раби Акива, который говорит, что возлюбить ближнего как самого себя — это главное правило Торы. Что именно благодаря этой заповеди появляется большая сила достичь любви Творца. И поэтому, когда пришелец пришел к Илелю и сказал «научи меня всей Торе на одной ноге», он хотел сказать о правиле «возлюбить ближнего как самого себя», как сказано в Торе. Но он хотел объяснить ему всю серьезность нарушения, называемого злословием, что еще серьезнее, чем заповедь «возлюбить ближнего как самого себя». Ведь заповедь «возлюбить ближнего как самого себя» дает человеку силу преодоления выхода из любви к себе. И благодаря тому, что он может выйти из любви к себе и достичь любви к Творцу. Получается, что если он не выполняет заповедь возлюбить ближнего как себя, а пребывает в состоянии, когда сидит и ничего не делает, он не продвигается к тому, чтобы выйти из-под власти любви к себе. Но он и не идет назад. Это значит, что хотя он и не проявляет любви к ближнему, он и не делает ничего за его спиной, то есть не делает ничего, что ведет к ненависти ближнего. Тогда как если он злословит о ближнем, то тем самым он действует за его спиной. То есть мало того, что не прилагает усилия в любви к ближнему, он еще делает обратное, занимается тем, что ведет к ненависти ближнему. И делает это он тем, что злословит о товарище. И в мире принято думать, что если человек любит кого-то, то он не злословит о нем, поскольку это не ведет к разобщению сердец. Поэтому о том, кого любят, не хотят злословить, чтобы не испортить любви между ними, потому что злословие ведет к ненависти. И согласно этому получается, что тяжел грех злословия, потому что любовь ближнего ведет к любви Творца, а ненависть ближнего ведет к ненависти Творца. И разве есть в мире что-то страшнее того, что ведет к ненависти Творцу? Но если человек грешит в остальных нарушениях и не способен преодолеть свое желание получать, поскольку он погружен в себелюбие, он тем самым еще не становится ненавистником Творца. Поэтому о других нарушениях сказано: «И я, Творец, пребываю с вами во всех ваших грехах». Тогда как грех злословия делает его ненавистником Творца, и это действие противоположно любви ближнего. Тем самым мы поймем сказанное Раби Йохананом со слов Раби Йоси бен Замра: злословящий как будто отрицает главное. Но разве возможно такое, чтобы злословие привело к отрицанию главного? И сказано выше, поскольку это ведет к ненависти Творца, получается, что он отрицает основную цель творения, то есть насладить. И, несомненно, мы видим, что тот, кто наслаждает другого и каждый раз добавляет ему благо и наслаждение, это значит, что он любит его. А человек, злословящий, приходит к ненависти Творца. Получается, что этот человек отрицает цель творения в основе, которая заключается в том, чтобы насладить.
Мы видим, как Рабаш здесь уточняет по поводу этой заповеди: возлюби ближнего как самого себя, которая не настолько важна даже, как лашон ара, злословие. Злословие человек немедленно отсекает себя от направления к исправлению. Все мы являемся последствием разбиения келим, поэтому все наше исправление, оно в объединении. Объединение келим, сосудов, начинается с того, чтобы не делать своему ближнему того, что ненавистно тебе, не доставлять зла своему ближнему, не доставлять зла, это выражается в запрете на злословие. Запрет на злословие — это не именно в речи, в том, чтобы говорить что-то или не говорить. Это то, что я принимаю решение, это в моих мыслях, когда я нахожусь в определенном принятии решения относительно своего ближнего. В наших отношениях там кроется злословие, тут есть много нюансов, поскольку во всех желаниях и образах наших отношений мы можем увидеть, склонны ли мы к отрыву, отдалению от ближнего, или же наоборот. Сколько злословие вызывает отрыв. Пишет он об отрыве от Творца. Таким образом мы отсекаем себя от источника жизни. А злословие относительно товарищи нам кажется не совсем понятным, к чему влечет. Хотя это еще и намного строже. И если я воспринимаю все мои возможности, которые даются мне свыше, Творец мне дает все эти возможности к объединению, а я пренебрегаю этим, я отталкиваю это и злословлю относительно Творца и говорю ему: забери-ка свою подачу обратно, не хочу я этого. то ситуация такова. То есть все наши исправления начинаются в нашей борьбе относительно злословия. И в этом мы стараемся рассматривать каждого находящегося в нашей группе, когда Творец нас к этому влечет, в качестве напарника, товарища, кроме тех, которые хотят нам навредить, и они не смогут быть приняты здесь как товарищи. Но кроме них, на самом деле, относительно каждого, мы должны стараться, если это человек, который за общее направление группы, в общем духе группы, и готов идти с нами, тогда, конечно, мы должны включать все возможные силы, нам данные, для того, чтобы достичь объединения. И здесь мы должны понять, что после этой заповеди, когда мы поднимаемся над злословием, мы должны уже переходить к объединению. Это когда мы о чем написано, отречься от зла и делай добро. Здесь мы уже выстраиваем вместе с нашими товарищами общий сосуд кли. И для того, чтобы это сделать, мы уже нуждаемся в Творце. Для того, чтобы быть выше злоязычия, нам нужна сила группы, сила объединения, сила рвута, поручительства. Для того, чтобы объединиться между нами, нам нужна еще большая сила, сила Творца. И даже когда я достигаю объединения с ними, тогда уже, когда приближаюсь к этому, я уже благодаря этому начинаю ощущать, что это объединение должно быть с целью доставления удовольствия Творцу. Таким образом мы продвигаемся. Получается, что из всех запретов и действий злоязычие является самым строгим запретом, поскольку оно отсекает от нас, по сути, с корня весь путь, по которому мы можем продвигаться к цели творения. Ваши вопросы? Да.
Можно ли себя контролировать в злоязычии?
Себя проверять, контролировать, ну, это зависит от того, в чем я себя проверяю. Если я говорю о всех каких-то случаях, в которых я нахожусь, в связях, в которых я нахожусь, это то, что Творец мне дает. Если я говорю о своих действиях, то и тут нужно рассматривать, чувствую ли я в своих действиях, что именно Творец меня к этому привел, провел. Или же действительно я могу все это соотнести с собою лично. Это зависит от человека, насколько он на самом деле углубляется и готов разобрать себя.
Когда я могу контролировать свой характер?
Нет, конечно. Это не мое. Тут нет ничего моего. От меня есть только точка, в которой я должен рассматривать, распознавать то, что находится во мне и в других, и в обстоятельствах, и как с этим работать. Почему я должен злиться на собственные свои качества, положительные или отрицательные? Почему я должен сердиться на какие-то внешние случаи и людей? Все это дается мне свыше. С этим мне нужно работать. И каждое мгновение видеть, что я нахожусь в новом мире. Не очень понимаю, почему мне нужно совершать критику на то, что передо мной проявляется. То, что передо мной проявляется, оно абсолютно устроено, взвешено под мои внутренние и внешние качества. И если я все это сопоставлю, правильно обработаю, то я правильно продвинусь дальше. И на следующем этапе, если у меня будут внешние и внутренние ситуации и действия на меня направлены, я опять должен осознать, что это направлено на меня свыше для моего продвижения, вновь привлекая объединение все больше и продвигаясь. И у меня тут нет ни до действия, ни после действия, как мы изучаем, если нет никого кроме него, и если не я, то кто, как мы говорим, до действия, я должен сказать, если не я, то кто, а после действия нет никого кроме него, и таким образом продвигаться. Получается, что по сути, если я выясняю все эти вещи, внешние и внутренние параметры и все ситуации, данные мне каждое мгновение, то мне остается в результате всего лишь объединить все происходящее, насколько только возможно, привлечь к объединению всего. То есть задействовать силу поручительства на всех уровнях мироздания, во всех ее возможностях. Вот и все. Это работа Исраэля, не Шарэля, направленная к Творцу.
Когда я слышу кого-то, который злословит, я сам начинаю злословить его. Как с этим работать?
Ну как, работаем. Нужно готовить себя, готовить группу, знать, как общаться с товарищами, как их смягчить или чуть-чуть утихомирить. Не то, что мы должны быть сильно интеллигентными и такими прямо красиво-душными. Мы должны понимать, что при злословии мы отсекаем себя от исправления, отдаляем себя от раскрытия Творца Творения.
Что такое злословие? Расхождение во мнениях?
Расхождение во мнениях – это не злословие. Это не злословие. Это разные мнения. Конечно же, никто не похож друг на друга. Я, конечно же, мыслю иначе от других. И в своих мыслях, и в своих желаниях я отличаюсь от любого другого. Если бы мы вглубь видели друг друга, мы бы увидели, насколько мы отличные друг от друга. Отлично, так и отлично. Теперь вопрос, что мне от этой отличности? Если я рад от того, что мы все разные, и все-таки можем объединиться над этими разностями, и в той мере, в которой есть у нас эти отличия, и наши связи, которые нас туго связывают, мы можем тем самым выстроить между нами мощнейшее кли, которое разнообразно и равноправно, равно. И тем самым мы позволяем свету вселиться. В чем же проблема? Мы никогда не равны. Мы равны только в том, что мы желаем быть все объединены, но не в наших свойствах. Они никак не сравниваются. А когда мы достигаем любви, еще больше. Каждый включает в себя всех остальных. Если все мы будем равны, то что же я выиграю? Я выигрываю только из-за того, что все отличаются от меня. И могу увеличить свою кли настолько, насколько я включен во всех. Поэтому, когда я хочу проверить свое состояние, я не провожу критики над нашими отличиями. Я только выясняю относительно моей точки в сердце. Все, что остальное дано мне, оно дано, и все во благо. Различия, вот это дельта, разные келим, разные состояния, сложные. Это все дается мне каждое мгновение благодаря различиям в келим. Но если это раскрывается, то это признак того, что мы способны это исправить. Да.
Если есть во мне злословие, как я могу исправить это? Преобразовать что-то другое?
Нужно долго думать, что в человеке такого вообще, что он способен критиковать товарищей. Тот, кто критикует товарищей, ну, вопрос в чем? И бывают такие люди, которые просто мешают, которые противятся группе. О них Рабаш пишет конкретно, но кроме них ты должен все воспринимать как данных тебе свыше, и с ними ты должен продвигаться, они твои напарники, и с ними тебе надо продвигаться к раскрытию Творца. Что делать, если ты раскрываешь, что в тебе есть злословие относительно них, только мысль, что это то, что мне дано для того, чтобы в объединении с ними раскрыть Творца. Работа, она очень проста по своему принципу. Образы ее выражения могут отличаться.
И есть несколько вопросов, где спрашивают о различии между злословием относительно Творца и относительно товарища.
Относительно 99% вопрос. Мы говорим только о тех, кто находится на пути к Творцу. Что мы говорим о состоянии, когда человек полностью отсекает себя. Если он злословит о товарищах, это никак не относится к общим массам, 99%, как мы называем. Но и в них тоже постепенно, в той мере, в которой мы включаем наше воспитание, то это тоже упорядочивается, мы видим, что у нас есть работа с интегральной системой, когда мы принимаем все данные из общего кли, одного кли, одной материи. И здесь нет кого-либо, кто был бы предпочтительнее. Есть более с большим авиатом, с меньшим авиатом, но каждый в своих келим, в своих свойствах, в результате каждый восполняя всех остальных и приобретает ту же мощь по своей важности, как и все остальные. Да?
Мы собрали несколько вопросов на тему злословия и упражнения «Отдались от зла». Можно их задать сейчас?
Да.
Итак, первый вопрос. Может, начнем с темы злословия. Есть распространение, где многие говорят, где многие тянутся к злословию. Что с этим делать?
В распространении?
Да.
Нужно действительно остерегаться. Возможно, что иногда мы увлекаемся различными спорами. Споры я не считаю как злословие, но хотелось бы, может быть, услышать какие-то примеры. Даже если мы говорим, что в народах мира нет никакой мудрости, что все мы были сотворены на уровне животных, что ни у кого нет своего разума, все управляются Творцом. Это не является злословием. Мы говорим лишь о констатации природных фактов. Так же, как мы говорим о природе человека, что его тело функционирует так или иначе, мы свидетельствуем лишь о фактах. Мы как тот психолог, который, глядя на человека, утверждает определенные факты, которые ему раскрываются. Почему человек ведет себя таким или иным образом, либо у него есть отсутствие в каких-то химических процессах, либо они там происходят. Какие-то кислоты или импульсы, не знаю, что там происходит. И это является причинами к такому-то функционированию человека. Значит, тут надо проверить, является ли это злословием. Злословием называется, опять-таки подчеркиваю, только мое действие, которое возможно в речи или в замысле, неважно, в котором я привлекаю отрыв себя от товарищей, либо привношу разрыв между товарищами. Нечто, что направлено против объединения. Когда я не хочу объединяться и направляю это свое желание на это дело, свою мысль или действие, или же между товарищами направляю. Поэтому это не относится к нашему распространению 99%. На практике нет. А нам нужно... Нам нужно тут рассмотреть, где именно это кроется. Да.
Дополнительный вопрос. Я чувствую, что все время я сбиваюсь с упражнения «Отстранись от зла», так что я даже не могу продолжать. Я все время копаюсь в себе и ничего не могу сделать. И тогда я снова и снова возвращаюсь к этому. Как сделать так, чтобы упражнение делать правильно?
Я нахожусь на каком-то семинаре со внешними...
Нет, товарищ говорит о том, что есть у нас упражнение «Отстранись от зла».
Как мне себя проверить?
Он чувствует, что каждый раз он не может его выполнить и не может продолжать, и ест себя. Как он может продолжить?
Прежде всего, нечего пожирать себя, только глупец сидит, сложа руки, и пожирает сам себя. Это не является истинным путем, конечно. Мы себе определили наше упражнение «Отречься от зла». То есть мы не смотрим на женщину как символ того, что мы смотрим в святую шхину. И что же? Он провалился. Провалился, значит, он понимает сейчас, насколько он слаб. Он смотрит, он не может. Сначала он не обращает внимания, что это настолько его захватывает. Потом еще больше. Психологи знают, что обычно человек каждые 10 секунд возвращается к этой мысли. Потому что это является основой нашей жизни. Связь между желанием получать и желанием отдавать. Мужской и женской части. Даже у младенцев это присутствует. Почитай, что об этом написано вообще в исследованиях. И у нас тоже. И даже когда у человека исчезает сила и возможность и желание, у него все равно есть к этому склонность, и поэтому пишется даже старику, 100 лет роду, есть запрет смотреть на женщину. О чем речь идет? Он не смотрит на них с вожделением. И там вопрос, от какого такого возраста есть запрет? Об этом мы еще поговорим. Но пока это конкретно от нас. Каждый, кто находится в зрелом возрасте, может, это упражнение к нему относится. Поэтому, если он видит, что он не способен, все время забывает, все время падает в это и не может себя остановить, то очень хорошо, тогда он приходит к верному заключению. Прежде всего, что он зрелый мужчина, И о нем действительно написано, что нельзя смотреть на женщин. И несмотря на то, что это написано, он не может себя остановить. Чисто естественно, его голова все время ищет. Он наслаждается этим взиранием. Теперь вопрос, что он с этим делает? Ведь упражнение не относится на самом деле к этому миру. Это дано для того, чтобы подняться к более высокому восприятию. Что же здесь может произойти? Мне сейчас из отчаяния нужно прийти в группу и договориться с ними, что мы всеми силами держим друг друга, когда я обязуюсь перед группой. И в группе каждый из нас обязуется перед всеми, что мы не забываем отныне об этом, поскольку у нас есть обязательство к группе. Не то, что я о себе говорю, а я тем самым могу нарушить групповое обещание. Я предам их. Я должен держать их всеми своими силами, иначе они тоже провалятся. Это уже духовное такое обещание, духовное поручительство, когда мы об этом договариваемся, мы стараемся держаться всеми силами между нами так, чтобы это было. Мы видим, что и этого нам недостаточно, и тогда мы нуждаемся в Творце. И тогда же давайте мы вместе задействуем наше желание в нашем взаимовключении, требуя от Творца, чтобы он был гарантом нашего поручительства. Чтобы в его присутствии мы не забывали о том, что мы хотим быть объединены вместе между нами всеми, абстрагируясь от нашего желания получать и доставляя удовольствие лишь ему. И тогда все твое действие правильно выстроено от начала и до конца.